Но имя Мортона все же приятнее для моих старых ушей. И когда вы вступите во владение вашим имением, вам придется вернуть себе и прежнее имя, и прежний титул».
«Я не склонен торопиться ни с тем, ни с другим, Элли. У меня есть причины скрывать еще некоторое время мое существование от всех, кроме вас. Ну а что касается управления Милнвудом, то оно в хороших руках».
«В хороших руках, голубчик», — повторила вслед за ним Элли. «Неужели, говоря это, вы думаете обо мне? И арендная плата, и усадебная земля — сущие мучения для меня. И все же я ни почем не захотела нанять помощника, хотя Уилли МакТрикет, стряпчий, и так, и этак навязывался или лебезил. Но я слишком старая кошка, чтобы кидаться на соломинку, которую ей подсовывают. Ему так и не удалось меня обойти, как он обошел многих других. И потом, я все время надеялась, что вы все-таки вернетесь домой. Вот я и ела немножко каши да молочного супу и берегла добро, как делала, бывало, при жизни вашего бедного дяди. И для меня будет истинным счастьем смотреть, как вы богатеете, да ловко управляетесь с вашим имуществом. Вы верно научились этому делу в Голландии, ведь они, говорят, бережливый народ, но вам все же придется держать дом чуточку побогаче, чем держал его старый бедный Милнвуд. И еще, я советовала бы вам кушать мясное, пусть даже 3 раза в неделю. Это освобождает желудок от ветров».
«Обо всем этом мы когда-нибудь еще вдоволь поговорим», — сказал Мортон. Пораженный редкостным великодушием, уживавшимся в Элли, с отвратительной скаридностью, а также странным противоречием между ее страстью копить и ее бескорыстием. «Должен сказать», — продолжал Мортон, — «что я прибыл сюда всего на несколько дней с особым и весьма важным поручением от правительства, и потому, Элли, ни слова о том, что вы меня видели. Когда-нибудь после я вам подробно сообщу о моих замыслах и намерениях».
«Пусть будет, по-вашему, радость моя. Я не хуже других умею молчать. И старый славный Милнвуд хорошо знал это и рассказал, где хранить свои денежки. А люди обычно это таят, как только могут. Но пойдемте, медовый мой, я покажу вам наш дубовый зал, и вы увидите, как он прибран, словно я ожидала вас со дня на день. Я никого туда не пускала и все делала там сама, своими собственными руками. Это было для меня даже некоторым развлечением, хотя глаза мои наполнялись слезами, и я не раз говорила себе, чего ради я вожусь с решеткой на камине, с коврами, с подушками, да с медными подсвечниками, а их там немало, ведь те, кому это принадлежит, никогда уже не вернутся домой». С этими словами она повела его в свое святое святых, которое ежедневно убирала и чистила, так как это было для нее делом чести и отрадою сердца. Мортон, войдя следом за ней в эту комнату, получил выговор за то, что не вытер сапог, и это доказывало, что Элли все еще не утратила своей привычки повелевать. Оказавшись в дубовом зале, он не мог не вспомнить о чувстве благоговейного страха, с которым он вступал сюда мальчиком в тех редких случаях, когда получал на это милостивое соизволение Элли. В те времена он считал, что равного зала нигде не найти, разве что в царских чертогах. Нетрудно представить себе, что стулья с вышитыми шерстью сидениями, короткими ножками из черного дерева и высокими спинками утратили в его глазах прежнее обаяние. Широкая медная доска перед камином и щипцы для помешивания углей лишились былого великолепия. Что зеленые шерстяные ковры не были похожи на шедевры арасского станка, и что вся комната показалась ему темной, угрюмой и безотрадной. Тут можно было увидеть и 2 хорошо знакомых ему портрета, карикатурное противопоставление 2 братьев, столь же непохожих, как те, о которых говорил Гамлет. Эти портреты пробудили в Мортоне множество мыслей и чувств. Один представлял собою изображение его отца во весь рост, в полном боевом вооружении, в позе, говорившей о его решительном характере. Второй изображал его дядю в бархате и парче, и казалось, будто он стыдился своей собственной роскоши, который был целиком обязан щедрости живописца. «Странная это была причуда», — сказала Элли, — «обрядить почтенного старика в дорогой роскошный костюм.
какого он никогда не носил, вместо мягкого, серого, домотканного платья с узким кантом на вороте.